Глава 3. Стихи 1-3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Траханицкой области, а Лисании, четверовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Справедливо упомянуто о времени и о властителях, чтобы показать, что при Христе прекратилось преемство начальников иудейских, поскольку и гемоном был Пилат, человек из другого народа, четверовластники, сыновья Ирода, Асколонитянина, и чтобы потому за верное было принято, что пришел Христос по пророчеству Иаковлеву. Смотрим книгу Бытия, главу 49, стих 10. «Был сказано глагол Божий к Иоанну, чтобы ты знал, что пришел свидетельствовать о Христе не как самозванец, но потому что был движим Духом Божиим». Под глаголом разумея или Духа Святаго, или повеление Божие. Слово Божие к Иоанну было в пустыне, поскольку дети оставленной, по-церковно-славянски пустой, то есть церкви из язычников, имели быть многочисленнее детей, имеющие мужа, то есть церкви иудейской, то слово и повеление Божие прилично было к Иоанну, когда он находился в пустыне. Он проповедовал людям крещение покаяния, то есть исповеди, а это крещение содействовало им к оставлению грехов, даруемому через крещение Христово. Ибо крещение Иоаннова не имело оставления грехов, но вело к оставлению, то есть приготовляло людей к принятию Христова крещения, имеющего оставление грехов. Стихи 4-6. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Путь, который повелевает уготовить, есть образ жизни по учению Христову, ибо Господь вскоре имел проповедовать. Стези — суть заповеди закона, как бы уже истертые. Повелевается делать их прямыми, потому что фарисеи развращали заповеди. Под путем можно разуметь и душу, а под стезями — помыслы и дела. Итак, нам должно уготовлять душу и делать правыми дела и помышления наши. Потом, как бы кто-либо спросил, как же мы совершим это, ибо добродетель нелегка для исполнения и встречает много козней и препятствий от лукавых сил и от живущих в нас страстей, отвечает, что ничто не будет трудно, но все удобно. Ибо долины наполнятся, то есть естественные наши силы, ослабевшие для добра, и пришедшие в низкое состояние, восполнятся, и всякая гора и холм, то есть противные силы и пожелания, кажущиеся нам вложенными с природой, поистине ослабели. И все сделалось ровным, и кривое переменилось на прямое, ибо Христос упразднил противные силы, которые здесь называются горами и холмами, и оживил природные наши побуждения к добру, которые евангелист назвал наполняемыми долинами. Ибо Он для того и воплотился, чтобы восставить нашу природу в собственный ее вид. Узрит всякая плоть, сказано, спасение Божие. Не иудеи только и пришельцы, но и всякая плоть, ибо Евангелие пронесено по всей земле. Можно было бы сказать и многое другое, но по большей ясности пусть будет сказано это. Стихи 7-9. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Иудеев называет порождениями ехидниными, потому что они оскорбляли своих отцов и матерей. Ибо это животное, говорят, проедает утробу матери и таким образом рождается. Притом они убивали пророков и учителей. Будущим гневом называет вечные наказания. Достойные плоды покаяния составляет не только удаление от зла, но и упражнение в добре. Ибо совершение добра есть поистине плод и порождение покаяния. Не начинайте говорить в себе, что вы хорошего рода, и, надеясь на отцов, не оставляйте добродетели. Бог может и от камней сих дать детей патриарху, ибо почти подобное этому он и прежде сотворил. Утроба Сары, хотя была тверже камней, однако же она получила благодать деторождения. Секира есть божественный суд, исторгающий недостойных из среды живых. Если, говорит, не покаетесь, будете лишены жизни. Секира лежит при корне ваших дерев. Под корнем, разумеется, жизнь, как мы сказали. Но под корнем можно разуметь и родство с Авраамом. От этого родства с Авраамом, по апостолу, отсекаются те, кои недостойны быть его ветвями. Наказание двоякое, ибо грешный и бесплодный не только отсекается от сродства с праведными, но и в огонь ввергается. Стихи 10-18. «И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься и сказали ему: учитель, что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Иоанн вразумляет три разряда пришедших к нему: простой класс народа, мытарей и воинов. Простой класс народа он убеждает прилежать к милостыне, повелевая, чтобы имеющий две одежды уделял неимущему. Мытарей убеждает не взыскивать, то есть не требовать ничего лишнего. Воинов убеждает не похищать, но довольствоваться оброками, то есть жалованием, какое обыкновенно дается от царя. Смотри, как Иоанн, простой класс народа, как незлобивых, убеждает делать нечто доброе, то есть уделять другим, а мытарей и воинов удерживаться от зла, ибо сии не были еще способны, не могли совершать что-нибудь доброе, а им достаточно было не делать зла. Некоторые повеление имеющему две одежды делиться с неимеющим понимают в нравственном смысле. Именно говорят: две одежды означают дух Писания и букву, имеющего то и другое, Иоанн побуждает сообщать совершенно ничего не имеющему. Например, если кто разумеет Писание в обоих отношениях, по букве и по духу, тот пусть передает не имеющему, пусть научит незнающего и даст ему, по крайней мере, букву. Добродетель Иоанна была столь высока, что все помышляли о нем, не он ли сам и Христос. Отвращая таковое мнение, он говорит: «Различие между мною и Христом, во-первых, то, что я крещу водой, а он — духом и огнем, а другое — то, что я недостоин даже развязать ремень обуви его». Что значит слова «крестить вас Духом Святым и огнем» совершенно ясно, ибо он послал апостолам дух, и над ними явились разделенные огненные языки. Смотрим книгу «Деяний апостольских», главу 2, стихи 3-4. А слова «недостоин развязать ремень обуви» очевидно означают то, что я недостоин поставить себя даже и в последние рабы его. В более сокровенном смысле обувь обоих ног Господа суть, явление Его с неба на землю и сошествие с земли во ад. Способы этих двух явлений никто не может разрешить, хотя бы подобен был даже Иоанну, ибо кто может сказать, как воплотился Господь или как сошел во ад? Слова «лопаты Его в руке Его» означают то, что Он, хотя и крестит вас, вы не думаете, что вы уже безнаказаны. Но если вы в последующей за этим жизни не сохраните себя беспорочными, то Он пожжет вас огнем неугасимым. Плевел есть тот, кто имеет бесплодный ум и прилагает большую заботу только о предметах житейских. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ибо доброе учение есть поистине утешение и справедливо называется благовестием, Евангелием. Стихи 19-22. Ирод же четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзло с неба, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение». Евангелист к месту вставил здесь слово об Ироде. Он как бы так говорит: хотя народ весьма высоко думал об Иоанне, но Ирод, обличаемый от него, ко всем злодеяниям своим прибавил и то, что заключил его в темницу, повествует как бы с глубокой скорбью и сильной жалостью о том, что Ирод так неправо поступил с Иоанном, тогда как народ имел о нем высокое понятие. Отверзло с неба для того, чтобы нам показать, что крещение всем отворяет небо, запертое Адамом. Дух Святый нисшел на Иисуса, чтобы мы познали сего, что и на нас, когда крещаемся, приходит Дух. Ибо Господь не имел нужды в Духе, но все творит ради нас, и Сам бывает первенцем во всем, что мы имели принять впоследствии, чтобы быть первородным во многих братьях. Как голубь, чтобы мы научились, что и нам должно быть кроткими и чистыми. И как при Ное голубь изображал успокоение гнева Божия, так и здесь Дух Святый, потопив грех, примирил нас с Богом. И Сын слышит глас от Отца произнесенный, чтобы показать, что и нам, крещаемым, Он даровал Сына положение. В Тебе мое благоволение, в Тебе я успокоился. Стихи 23-38. Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Наафов, Матафиев, Симеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нириев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Насонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаридов, Малилиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Господь крестился, имея 30 лет, потому что этот возраст есть совершеннейший, и в нем человек оказывается почтенным или негодным. Лука представляет родословие Господа в порядке обратном, сравнительно с евангелистом Матфеем, чтобы показать, что родившийся ныне по плоти есть от Бога. Ибо смотри, как родословие восходит до Бога. И вместе, чтобы мы знали, что Он воплотился для того, чтобы всех посредствующих отцов возвести к Богу и сделать сынами. Могу сказать иначе. Рождение Господа, как бессеменное, встречало неверие. Поэтому евангелист, желая показать, что и в другое время человек был без семени, от низших восходит до Адама и Бога. Он говорит как бы так. Если ты не веруешь, как второй Адам родился без семени, то прошу, обратись умом к первому Адаму, и ты найдешь, что он сотворен Богом без семени, а после сего не будь неверен. Некоторые спрашивают, как Матфей называет Иосифа сыном Иаковлевым, а Лука – Илиевым? Ибо невозможно, говорят, одному и тому же быть сыном двух отцов. На это отвечают, что Иаков и Или были единоутробные братья, но от разных отцов. Что по смерти Илия жену его взял Иаков, чтобы восставить от нее детей, и что поэтому Иосиф называется сыном Иаковлевым по природе, а Илиевым по закону. Ибо Иаков действительно родил его по природе, и он был родной сын его, а сыном Илиевым он был только по закону. Ибо закон повелевал, чтобы жена умершего бездетным сочетовалась с его братом, и чтобы родившаяся от сего союза считалась дитятью умершего, хотя по природе оно было от живого. Поэтому евангелисты говорят верно и не противоречат друг другу. Матфей записал природного отца Иосифа, а Лука – причитающегося ему отцом по закону, то есть Илия. А оба показывают, что Господь родился для того, чтобы осветить природу и закон.